В иллюзии человек несчастлив, в реальности счастлив. Просто он в иллюзии голодный. Иллюзия, вот наше тело тоже иллюзорно, и поэтому майя это тело кормит. Где бы мы ни находились, мы всегда то голодны, то наелись. А вот душа, она сыта и удовлетворена только в реальности. Это главное отличие. И мы рассматривать, и чтобы нам оставаться все время в этой реальности, что очень от нас требуется, мы будем рассматривать такие компоненты, как время, настоящее время. Потому что все обычные люди находятся примерно в прошедшем времени лет на 100 назад, в среднем, лет на 100. Во всех нравственных, в техническом отношении, всем. Если кто-то врывается в реальность, его сразу считают за какого-то за маньяка, то есть ты перегнал время, или ты вообще сумасшедший. На самом деле время перегнать нельзя. Время это сам Кришна, Кришна впереди него никто не побежать не может. Вот. Примерно лет на 100. Я это расскажу, откуда эта цифра взялась. Значит, из времени состоит. Из места. Оказывается, у человека есть место. Не во всяком месте человек будет находиться в реальности. Поэтому не выходи из своего места, какими бы калачами тебя не заманивали. Примерно так, как пальмы на севере, например, на полюсе не растут. Некоторые люди вот примерно так. То есть в каждой вещи есть время и место. Еще поведение. Такая компонента поведения. Это слово пока ничего не говорит, мы его рассмотрим отдельно. Потом с кем ты находишься? Какой человек рядом, от этого оказывается, хотим мы или не хотим, но зависит наше будущее. Хотим или не хотим. Потому что имеется в виду какой-то лидер. Какой-то лидер, от которого как-то я чего-то там хватаю. Потому что есть люди, у которых нет будущего, и они находятся не в реальности. Мы опишем их признаки. И есть люди, у которых есть будущее. И всегда каждый может найти такого человека. Если он сам даже там супер с каким-то лидером, почему вот в Исконе, например, у каждого должен быть куратор? Да? Вот я вот такой вот самый такой махарадж, и все равно у меня должен быть куратор. Поэтому этот человек всегда должен быть. Вот. И потом мы это все подытожим и выясним, что у каждого своя реальность. Эта реальность дана лично Кришной. В противном случае человек живет в чужой реальности и тратит ее. Просто он как наследник, наследство. Вот мы сидим сейчас в храме. Мы сейчас сидим в храме. Почему мы сейчас сидим в храме? Кто-то за это заплатил большую цену. Его не было раньше. Вот в Советском Союзе не было этих храмов. Кто-то положил жизнь за это. И мы сейчас не в своей реальности, а в той реальности. Кто-то мечтал, кто-то это сделал. Вот. И как к этому можно относиться? Можно ею пользоваться и двигать дальше. Это всегда в настоящей реальности немножко сквозняк. А вот в чужой реальности, там уютно и не сквозит, и Махамайя, она выторговывает у нас, мы наследники практически, за это заплачена огромная цена. И мы можем приторговать с Майей, она платит нам комфортом. И мы можем это спустить вот так вот. И все. Но тогда счастья не будет. Если мы будем продолжать жить в реальности, и не в этой, не в чужой, вот в чужой, мы ей пользуемся, она хорошая, да, все. Но мы должны надстраивать что-то дальше. Вот. Это так, оглавление. А теперь, как бы первая часть, мы начнем со Шримад-Бхагаватам, тем более текст он.
За что
надо? А?
За что надо?
Наследники спускают наследство. Допустим, папа работал, ну, например, была Великая Отечественная война. 20 миллионов погибло. Там кто-то был прав, кто-то был не прав, но заплатили огромную цену, чтобы Гитлер не поработил, и все, были какие-то принципы. Да, может, Гитлер сделал бы хороший порядок. Но то, что при Сталине было, альтруизм вот этот, когда люди... Был случай, когда террористы посадили самолет. Самолет куда-то летел, ну, приземлился там, где сказали террористы, там были какие-то раненые. Это было вообще не в Советском Союзе. И советские граждане потянулись в битву, сказали, надо кровь. И все выстроились. И медики, и иностранцы были в шоке. Говорят, вам что, кровь своей не жалко? Может, вам деньги заплатить? Они говорят, нет, мы просто вот помочь хотим. У них даже в мыслях того не было. Это сталинское воспитание. Это нашими кинофильмами. Пускай они были пропаганды и все. Вот. А потом была директива Алена Далласа, и мы все это спустили. Где сейчас это? Сейчас очень мало осталось тех людей, которые вот так пойдут, там издадут и так далее. Почему? Потому что нам дали, что нам дали взамен? Чем мы это торговались? Сексуальная революция, например. Вот, пожалуйста, в его киоске все это, да. Это внедряется в школы. Если девушка идет и курит, никто внимания не обращает даже. А раньше попробуй. Вот. Идут с бутылкой пива, в маршрутках, вот это все. То есть это, и вот эту, в эту реальность посмотрели бы, ну, 20-летняя давность. Люди пришли бы, они просто сказали, вы разбазарили наши сокровища, вы их продали. За что продали? Вот примерно так. За комфорт. За немножко удовольствия, да, вот так вот. Просто за комфорт. И теперь героизм, патриотизма и просто человеческое поведение сложно. Вот о чем говорю. И третьего не дано. Нельзя вот так вот зависнуть и вот это статус-кво сохранить. Мы или увеличиваем, либо уменьшаем. Почему? Потому что счастье-то нужно. И счастье, это когда у нас благочестие увеличивается. А благочестие, это когда мы этому миру что-то даем. Мы можем дать только Божье этому миру. Своего мы ничего не дадим. То есть от Бога нам какой-то талант, мы его как-то реализуем. То есть альтруистически, эгоистически оно ничего не стоит. Оно пропадет просто. Ну вот и... Когда мы что-то даем, то есть у нас благочестие вырастает, мы чувствуем счастье. Душа наедается, потому что она в процессе находится. Или мы тратим что-то, называется праздность. Тратим благочестие. Душа тоже наедается, но мы тратим чужое. А если мы ничего не делаем, поэтому мы либо тратим, либо увеличиваем. Либо мы просто как нахлебники, или, ну не нахлебники, может другое слово. Наследники такие, безалаберные. Но в конце концов, нам же как бы хуже. Вот то же самое вот это наркомания. Просто у человека водки вот, считается самый большой расход благочестия. Просто почему водки выпил и хорошо? Благочестие тратится очень сильно. Яд поступает в организм, чтобы его нейтрализовать. Чем нейтрализовать? Жизнью. Смерть поступила в организм. Большой поток жизни промывает это все, выводит, немножко голова поболела, я снова жив. Но потом почему-то долго не жил. Почему? Поток жизни смыл. И вот пока он поток жизни большой был, я чувствовал хорошо. Но за счет чего? Я выбрал свое будущее. А я могу его добавить. Например, вот как? Там повесить, там можно повесить, вешалку есть. Ага. Я могу его добавить. Был один политик, во время... И он уже был такой-такой старый, где-то 70 с чем-то лет. И был уже не удел, ну, были какие-то связи. Ну, вот началась война, и политик нужен стал, его связи нужны. И он еще 20 лет прожил. В полном здравии. Он стал просто нужным. Уже ресурсов у человека не было, здоровья не было. Но появилась нужность его. Вот, пожалуйста. Итак, сегодняшний текст. Надо все-таки его начать. Все-таки Шримад-Бхагаватам. Я прошлый текст, чтобы была связь. Поэтому, мальчик, не пытайся следовать этим путем. Ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой. Когда ты подрастешь, и снова, по милости Господа, предоставится возможность вступить на путь мистической йоги, тогда ты сможешь начать практиковать ее. Ну, это восьмеричное, да, помните? И мы говорили, что но у нас сейчас нечто есть лучше. Вот. Ну, санскрит. По традиции прочитаю санскрит. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Словный перевод. Я-сья.
Я-сья.
Любой.
Любой.
Яд.
Яд.
То, что.
То, что.
Дай-ва.
Дай-ва.
Судьбой.
Судьбой.
Вихи-там.
Вихи-там.
Предназначено.
Предназначено.
Сахам.
Сахам.
Такой человек.
Такой человек.
Тена.
Тена.
Этим. Сукха дукхайо. Счастье или горе.
Атманам.
Собственным я.
Я.
Тошаян.
Тошаян.
Удовлетворен.
Дехи.
Воплощенная душа.
Дехи.
Тамаса.
Тамаса.
Тьмы. Парам.
Парам.
На другую сторону.
Ричхати
переправляются.
Ясья
я двипа вихитам сатена сукха дукхайо атманам тошайо дехи тасма парам ричхати. Перевод и комментарий и образ милости Шрилы Прабхупады. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Поэтому, кто всегда удовлетворен, не составляет... Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Комментарий. Жизнь в материальном мире состоит из благочестивой и греховной кармической деятельности. Если человек не занят преданным служением, то любой его поступок будет приводить либо к страданиям, либо к наслаждениям в материальном мире. Когда к нам приходит так называемое материальное счастье, мы наслаждаемся жизнью, это значит, что мы пожинаем плоды своей благочестивой деятельности, исчерпывая таким образом запас ее последствий. Когда же мы страдаем, это означает, что мы пожинаем плоды своей греховной деятельности. Если мы хотим выбраться на свет из тьмы невежества, то вместо того, чтобы привязываться к приходящему счастью и горю, должны мириться с любыми обстоятельствами, в которых оказались по воле Господа. Иначе говоря, если мы доверимся Верховной Личности Бога, то сможем вырваться из тисков материального существования. Если я двипа вихитам сатена дух сукха дух хайох атманам по слушаем дыхата смапарам наричатим. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. О, матня грандасия, жанаджана шамакуя, кепшурун гритам, яна тасмай шри гуравредамаха, айчайтанья манопиштам, стапитам яна бутале, сваем рупа падам ахьям, навитиста падантикам, ванчхакал падарум пьяшча, гритба синху бьяевча, патитанам паван гитхио, вайшнавитхио. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vakravinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Очень текст большой, очень много направлений, но вот основная ключевая фраза: кто удовлетворен, не заставляет труда выйти на свет из тьмы невежества. То есть надо быть удовлетворенным, тогда выйдешь. Не будешь удовлетворенным, не выйдешь. И до этого что? И в счастье, и горе нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит по воле Всевышнего. Удовлетворение или неудовлетворение исходит из души, не из тела. Не потому что больно или там приятно. Не в этом удовлетворение. Для животных в этом удовлетворение, потому что душа спит, и этого им там вот с головы хватает. Но человека, слышали, на нас не угодишь, слышали такое, да? Вот. Это только для человека. На кошку, собачку угодить можно. Вкусненько, тепленько, погладили, можно угодить. На человека угодить нельзя. Это говорят люди те, которые вот у них уже все есть, а духовной практики нет. Все. Это ничего не поможет. Но человеку не угодить, почему? Потому что душа проснулась. Проснулась. Просто человеческое тело. Оно так спит, так, чуть-чуть спит, но уже проснулось. И уже он чувствует, что-то ему не хватает, что-то не хватает. Все перебрал, все равно чего-то не хватает. Никто ж не скажет, что ему не хватает. И вот мы начнем. А не хватает ему божественной реальности. Человек счастлив, причем божественная реальность у каждого. Ну, есть реальность, а есть нереальность. То есть майя не накормит. Вот бывает, вот смотрите, приходим, если мы приходим в очень дорогой ресторан, там вот такое блюдо, и вот так вот чуть-чуть что-то положили, вот так вот. Причем чем дороже ресторан, тем меньше ложек. Так и закономерность почему-то, да? Когда смотришь на это, Там даже не то, что такое, и нету. Вот так вот. Или вот у меня есть знакомые, они ходят, там, ну, знакомые, они там фирма такая, «Черевный зуб», у них рядом школьная столовая, просто школьная столовая. Они там за чуть-чуть наедаются, аж еле вылазят. Вот так. Сытые. А есть такие, вот раньше там пельменные какие-то было. А в некоторых прямо туалет он стоит. Поел в туалет, вообще целый день можно выходить. Задешево, да? Вот примерно тоже можно прийти в храм, и все красиво, но уйти голодным. И можно там другой маленький такой храм, такой священник такой. Вот. И прийти, и сытым быть. Вот. Потому что Вот откуда? Удовлетворение и неудовлетворение. Вот наелся, удовлетворен. Не наелся, что-то бурчит в животе. Ну не наелся. Просто не наелся. Пищи нет для души. Вот. Отсюда удовлетворение и неудовлетворение. И мы забываем, что я-то все-таки душа, а не это тело. Вот это должно стать нашим ориентиром. Мы должны искать, искать удовлетворение, пока не найдем. Как найдем, нельзя успокаиваться. Вот эти все разглагольствования, ну прими, как оно есть. Ну скучно. Что я должен принимать? Прими, как есть, вот это первая фраза, что счастье, несчастье, и это прими, как есть. Это карма, тут ничего не делаешь. Это карма. Но я не должен быть голодным. Карму, да, я приму. Но если, дело в том, что если я буду сытым, мне легко будет быть удовлетворенным и принимать эту карму. Счастье, несчастье, вот так вот, вот калейдоскоп крутится, и, а я все равно удовлетворен. Если я в божественную реальность не проникаю, я никогда не буду удовлетворен, я буду себя сам зомбировать, и бесполезно, ничего не получится. Я просто умру. И вот эта иллюзия майя, она, знаете, что делает? Она и говорит, вот смирись, смирись. Вот прими как есть, не говоря вторую часть. Если я смирюсь с этим, это все равно, что надо понимать, что вот это махамайя, это просто киллер, которая пришла по нашу жизнь. И что если будут с ней мириться? С кармой надо что-то делать. Надо что-то делать. А что с ней сделать? Я ничего не сделаю. Он может только или отработать, или уничтожить. А уничтожает это, ее просто надо сдать Господу. Отдать ему. Как? То, что приходит, выполнять законным образом. По шастрам все. Я отдаю. Тогда это желание уходит, уходит, уходит. Но это мало. Потому что Господь, Он движется в нашей жизни не по нашим нуждам, а по нашей вере, по нашим мечтам. Мечта. Мечту, кстати, он сам и дает. А наша нужда – это карма. Это мы сами себе выпросили. Где-то позавидовали. Господи, вот надо. Вот очень надо. Потому что, вот что, вот у него есть, у меня нет. Он говорит, на. Это тоже мечта. Но эта мечта, она... То есть чем отличается мечта вот, настоящая с большой буквы от просто мечты вот, с маленькой буквы? Я могу мечтать о холодильнике, могу мечтать стать профессиональным боксером, могу там, ну все что угодно. И Господь даст. И Шри Упанишад написано, даст. Он выполняет все желания всех живых существ. Но это поскольку она не выходит за рамки моего эгоизма, я для себя это хочу сделать. Как только он это дает, он говорит, на, я пошел. Это не мое. Вот. И Махамайя говорит, о, ну теперь поговорим. И моя мечта потихоньку, 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 раз, раз, и растаяла. Ее съели. А так хорошо все начиналось. Потому что это иллюзия начинается. А иллюзия, если мы что-то достигаем, даже какого-то удовлетворения, то как только все получаем, знаете, иллюзион написано, конец фильма, и все. Вот. А та мечта не кончается никогда. Ей пользуются другие, она остается в истории. Вот. И поэтому, то есть сытость и голод. И мы должны быть голодными. Помните, блаженные алчущие, да? Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо им насытятся. Когда мне говорят, вот как есть и все хорошо, я, да, ну хорошо, хорошо, но желудок-то подводит, есть-то хочется, ну что себя обманывать. Но есть правда, и есть где можно наесться. Вот. Так что мы должны быть голодными по жизни. Мы не должны быть спокойными. Если нам говорят, а вот, вот все святые, посмотрите, они все голодные. Все голодные. Вот обман состоит в том, что берут половину, причем кармическую половину жизни садху, как выглядит, ну вот есть какая-то карма, да, и на него что-то. И он такой смиренный, он ходит на цыпочках и говорит шепотом. И он говорит, вот, образец садху. Но когда они жили в настоящем времени, не в иллюзии, вот в настоящей реальности, они кричали. Они катались по полу. Вот признаки святости у мусульман это практически эпилепсия. Да, вот такой пена изо рта, все святой. Представляете? Святость это повышенная активность. Это не заниженная активность, а наоборот повышенная активность. Тело даже не выдерживает. Мы вот самые активные. Почему? Потому что прорыв в духовный мир, а там намного все быстрее. Нам говорится, вот вы в вечность попадете, оставите тело, и там так, ну, скучно. Вообще воспринимается как смерть. На самом деле нет, это обман. Там гораздо все идет. И который человек прикасается к этому, у него тут такая бурная активность, что просто тело не выдерживает. Шичитани Махапрабху, когда прыгал на несколько метров, потом падал плашмя, кровь брызгала с него прямо так вот. Проповеди были не такие спокойные. Сидят вот так вот. Или там христиане сидят, или мусульмане. Вот раз-раз читают так вот. Таким значительным так тише там. А раньше проповеди были без микрофона. Иисус там на горе. Там 5000 человек. Вы думаете, он шепотом говорил? Надо кричать, чтобы они были услышаны, да? Просто послушайте вот Прабхупада, как он говорил. И он не так вот так толерантно, он говорил конкретно эти ослы, эти негодяи. Вот. Когда у меня что-то по карме случается, я не должен говорить таких слов, что вы негодяи, что-то. Но если это касается религии, настоящей религии, тут очень неудобно становится. Когда получается что-то настоящее, появляется что-то настоящее, на него сразу нападают. Сразу нападают. И это не конкретные люди виноваты. Это иллюзия Махамая, по-христиански сатана. Потому что она не допускает. Не допускает, чтобы настоящее мешало крутить ему свое кино. Это сразу будет поругано, этот человек будет депортирован. Потому что если настоящая религия это активность, то, скажем, вот эта иллюзия адаптировала все религии к себе. Только голос повысил, о, это неправильно. Ты можешь там кричать. Здесь должно быть спокойно. А если кричать, то мы скажем, когда кричать. Итак, время. Первый компонент – время. Если все похожи на всех, и никто никого не беспокоит, значит, эти люди просто не живут. Просто не живут. Отстали во времени. Привычно. Привычно. Значит, наука, религия, нравственность, примерно мы сейчас пользуемся то, что было создано 100 лет назад. Почему? Например, вот Тесла. Знаете Тесла такой? Тесла, да? Где-то 100 лет назад у него был лазер, он прожигал Луну. Зафиксировано. Тунгусский метеорит. Это просто его эксперимент. Там 100 миллионов вольт, по-моему. Ватт, генератор. Сейчас если 3 миллиона, 3 миллиона, это считается большое достижение. Мобильный телефон, интернет, радиоуправление. Это было создано уже тогда и использовалось. А мы только сейчас этим пользуемся, да? Вот это время, которым, этими вещами, которыми мы пользуемся, в том числе и религиозными, они должны были использованы 100 лет назад. 100 лет назад об этом даже ничего слышно не было. Если кто-то сейчас попадает в настоящее, вот настоящее это где вот Бог движется, вот сейчас вот время движется. Время это Господь слышит, да? Это его, ну, как сказать. В общем, время это сам Бог, это его личность. И вот если я с ним в ногу, а если ты хочешь отсюда вырваться, можно только с Богом, надо взять его за ручку и пойти с такой же скоростью. Вот. И этот человек сразу не от мира сего, вообще непонятно, что он творит, вообще непонятно что, да? И сразу на него, это не значит нам вот такими стать воинами, агрессивными. Как только ты начинаешь вот так вот двигаться, враги сразу находятся. И ты просто им отвечаешь. Со стороны выглядит, что ты вот, вот всех. Просто отвечаешь. Иисус никого, например, не специально не приходил и говорит, давайте нападем и ставим ему ума. Нет, просто на него нападали, он так парировал, и все говорили, ого, ничего себе. Вот. Тоже было у Прабхупады. Вот любой, кто был в своем времени, что-то принес в эту вот реальность, и Бог просто хочет, ну ему некому дать просто, у всех руки заняты, детей воспитывают, там кто-то вот это вот, вот такое. Некому дать. Только освободились руки. На. Дает и все. Но человек будет испытан. Потому что подделка, ее не надо. Вот, вот я видел в Украине там, сейчас как брейк, что это называется, магазин. Мечи такие. Но они двусторонние. Их не будут испытывать на прочность. Настоящий меч будет. Настоящий будет испытан. Не потому, что Господь хочет проверить, достоин ли этого подарка. Нет, конечно, не достоин. Ни одного подарка не достоин. Он хочет, чтобы я им дорожил. Потому что так уже устроено, что мы дорожим только то, что потеряли. А вот здоровье есть, дорожим нет. Потеряли, подлечились, а теперь бережем. Вот так и с Божьим даром. Нам только дают этот Божий дар, Господь отходит. И у нас его забирают. После этого мы начинаем дорожить, относиться к этому серьезно. Каждый проходит эту стадию. Более того, чтобы с Богом дружить, надо что? Надо какие-то качества обладать. Например, одно из качеств, оно не совсем качество, называется свобода воли. Свобода воли – это жизнь. Свобода выбора. Если человек ничего не выбирает, он просто мертвый. Просто мертвый. Свобода воли нам дана всего лишь для одного. Одной вещи. Пообщаться с Богом. Он с мертвыми не говорит. Пообщаться с Богом. И чтобы проявить свободу воли, надо, ну, знание, да? Ну, это понятно, да? Чтобы что-то где-то знания. Так вот, знания, они в тюрьме не нужны, например, да? Там вот тебе что сказали, то ты и делаешь. Попробуй прояви свободу воли, срок увеличит. И поэтому знание, настоящее знание, оно говорит о свободе. И настоящее знание, они не технические, не кармические. Я сейчас зачитаю, что такое знание. Вы все это знаете, извините, что я подвергаю сомнению вашу эрудицию. Ну, просто, чтобы самому вспомнить. Что такое знание? Кришна говорит, что такое знание. Это я объявляю знанием, все прочее называю невежеством. Перечисление идет. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение. Рассматривайте вот эти слова как признаки жизни. Если этого нет, это значит признаки смерти. Гордость – признак смерти. Гордость – это психология униженного человека, например. Ну и так далее. То есть это признаки жизни. И настоящее знание к чему ведет? К свободе выбора. Потому что Богу не интересно со мной таким ограниченным, с мертвым. Он говорит, оживи, оживи. О, пошел разговор. Я принимаю это знание. В результате, что я становлюсь? Я становлюсь еще более живым. Свобода моя еще больше расширяется. И вот это признаки жизни. Смирение. Ну, по каждому пункту можно говорить. Что такое смирение? Невынужденность, не размазали меня по стенке. А у меня много сил. Хочу иду налево, хочу направо. И никто меня не заставляет куда идти. Это свобода выбора. Вот это смирение. Потому что Бог хочет, чтобы я шел вот направо, а не налево. Вот это смирение. А не то, что вот уже деваться некуда, ну вот, прими как есть. Это не смирение. Это не смирение, это раб. Смирение это на это как бы ресурсов только у хорошего, у свободного человека хватает. У раба нет смирения. Он просто вот, проданное животное и все. Отсутствие тщеславия, ну понимание, что все же не мое. Отказ от насилия. Почему отказ от насилия это? Ну, насилие это, знаете, нападение, слышали, нападение эффективнее, чем оборона, да? Это просто разновидность. Просто я защищался, так научился защищаться, что теперь могу и напасть. И профилактически нападаю. То есть на самом деле я защищаюсь. Вот это насилие, это значит, я все равно боюсь чего-то. Какая же тут свобода? Терпение. Что такое терпение, помните, да? Терпение, когда у меня много друзей, много денег, много здоровья, и я это все терплю. Потому что каждый пункт меня может низвергнуть в пропасть. Каждый пункт является искушением. А не то, что вот так вот. Пальцы дверь зажали, я терплю. Нет, это не терпение. Вот это вот трактовка духовная. Вот то, что вот я это говорил, что терпение, смирение, вот это трактовка майя. Они говорят, будьте такими. Закройте вашу крышку гроба и не будет сквозить. Вот. Но Господь говорит, просто открываешь везде, на любом месте, и говорит, да, там немножко сквозняк. Но вам понравится жить. Вам понравится жить. Надо жить. Вам понравится. Там немножко некомфортно. И речь идет о мотивации. Жизнь начинается с чего? С альтруистической мотивации. Тут надо немножко внести ясность. Альтруистическая мотивация. Это не просто я взял себя что-то и отдал кому-то. Для кого-то. Это не на благо всех живых существ. Нет. Это еще материализм. Настоящая мотивация, которая вот высокой пробы, я это делаю для Господа. И вот попробуйте просто ощутить разницу. Я помогаю всем для Господа или я помогаю всем для всех. Это большая разница. Вот по настроению, по подъему и как у меня будут прибавляться сил. Большая разница. И поэтому... Ну, мы привыкли, альтруизм это уже хорошо, да? Да, это хорошо. Но есть еще лучше. Альтруизм это все равно, вот в этом есть, где здесь материализм? Это слово такое, протишка называется, то есть осознание своего положения. Вот я такой молодец, вот всем сейчас вот тут Кришна Прима-Бхакти раздал. Они от меня зависят. Нет. Вот. Смысл такой, да? Не, лучше по ходу, потому что будет уже не актуально.
Вот если ты даже для кого-то, ну как обидишь, чтобы человек обрадовался, стал счастлив, а для Господа сделаешь.
Вот спасибо, да. Прежде чем что-то сделать для Господа, делай пока для других потихонечку, по-другому. Потому что я должен ощущать радость Господа. Я должен научиться с Ним. Да, сначала да, да. Ох, как ощущать? Хороший вопрос. Каждый по-своему ощущает.
То есть это чисто индивидуально.
Да. Как мы ощущаем благодарность человека?
Индикаторы внутри.
Нет, индикаторы внутри. Это не спутаешь. Вот было хорошо, вот меня кормят хорошо. И потом я зашел, где действительно хорошо. Я говорю, о, это действительно хорошо. Мне не надо сравнивать, мне не надо, я это сразу чувствую. Когда человек влюбляется, ему не надо спрашивать, влюблен. Когда у меня зуб болит, мне надо спрашивать, болит у меня зуб или нет. Но это то же самое. Просто у нас насчет хорошо мы спрашиваем, а хорошо ли это? Насчет плохо мы не спрашиваем. Мы это абсолютно актуально все это действует. Это говорит о том, что хорошего у нас практически нет. Мы еще на зуб-то не пробовали, это хорошее. Когда человек это пробует, он не сомневается. Ему не надо спрашивать.
Ага. Как я понимаю, для других не для вас. То есть для других не ради удовлетворения их каких-то вот таких желаний, а именно для других, чтобы они для вас подобрали. Для этого и будет для вас
подобрать.
Ну, в целом получится так, да. То есть не удовлетворять их какие-то вот жизненные желания. То есть то, что вы сделали для других, это подвинет их в Господь.
Да.
Да.
Да. Это трактовка Прабхупады. Насчет добра и зла. Он говорит, добро это то, что двигает человека к Господу. И какая разница, как ты это делаешь? У нас борется за методы. Методы. Вот как спасать? Вот брасом к нему подплыть, к утопающему, или кролем. Вот кролем неправильно. Вот надо брасом. Нельзя неправильно спасти. У нас смотрят не вот, то есть Иисус говорил по плодам, вот какой плод, вот так оно и есть. Она смотрит, ой, ты вот не так, вот не тем Богом подходишь, вот ты не такими текстами говоришь, а результат самый очевиден, говорит сам за себя. Методы любые, методы мы в этом еще это у каждого человека свое и должно быть свое. А просто быть попугаем не получится. Вот посмотрите, два одинаковых святых найдите. Вот два одинаковых святых. Нету. И каждый из нас потенциальный святой и такой, которых никогда не было и не будет. Он будет по-своему это говорить. А потом агент Махамая придет и пишет его методы и скажет, это для всех. До убийства. Итак, мы читаем признаки жизни. Простота. Тоже не дешевая вещь. Простота это честность прежде всего. Потому что ложь, прикрытая этикетом, еще более отвратительная, чем открытая ложь. И опять это орудие Махамая. Но надо, знаете что? Этикет это оружие. Вообще любое это оружие, да. И если ложь вооружена этикетом, нам надо знать этикет. Потому что если мы не знаем этикета, прибьют и даже не успеешь глазом моргнуть. Поэтому должны вот так вот. Это одна из причин, но одна из причин, что мы тоже должны вооружиться. Представьте, этикет как оружие. Заодно и будем это, ну, приличнее выглядеть, как бы. Вот. Культура, традиции. Обращение к истинному духовному учителю. Это, наверное, самое сложное. Не буду даже объяснять. Это отдельная вообще тема. Чистота. Все знают, что такое чистота. Постоянство. Самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло. То есть не смириться. Одно из качеств, я немного забегаю вперед. И по каждому пункту я знаю конкретных людей, которых вы тоже даже знаете, которые это делали. Например, вот Ананта Мурти, вот у него такая вот Вот не смирился. Не смирился. Ему все говорят, нет. Он захотел стать учеником Бхакти Вигьяна Госвами. Да? Это было в Днепре. Его историю расскажу, пока его нету. Это было в Днепре. Он подходит к этим ученикам, которые, как эти, знаете, секьюрики охраняют Махараджа. Ну, все же лезут, попало. Вот. Он говорит, надо даршан. Какой даршан? Вот тут все по расписанию, вот он только дает лекции, там делает проход, он проходит, садится в машину и уезжает. Он говорит, я сажусь сейчас на капот, да, сажусь на капот, и вы никуда не уедете, пока я с ним не пообщаюсь. Мне надо 1,5 минуты. Я просто хочу спросить пранаму, просто пранаму человек. Но он так хочет пранаму, мы сказали, нет, ну вдруг он еще приедет сюда, еще будет там, будет то, да фестиваль вообще на нас, он говорит, сейчас хочу. Я сажусь на капот, и все говорят, а все, ну что, руки ему вязать. И вообще так он всех достал. Он говорит, хорошо. Вот Махарадж с Висасаной слазит, подходи к нему, и вот пока по дороге 1,5 минуты идет, вы должны с ним пообщаться успеть. И не пообщались, он говорит, да, конечно, все. Получил пранаму. Вот. Потом инициация. Инициация, бах, что-то списки. Вот у кого все гладко, нормально, это подозрительно. Это вот все очень подозрительно. И вот он уже, ему говорят, нету в списках. И представляете, человек готовился, купил себе там все новое. Нету в списках. Вот нету в списках, все, человек вот так вот с лица спал. Переживал все-таки. Потом я подхожу, я за него тоже переживаю, подхожу раз, нахожу его в списках. А там были, ну, там были козни определенные. Убрали его. Нахожу его в списках, я говорю, бегом переодеваться. И вот это... Он бежит раз-раз, там тилоки на всех местах, садится, его зачитывают, а его нет в списках опять. Представляете, всех инициируют, он уже сидит, тут костер, его нет в списках. Но зато. И Махарадж видит, мы с ним говорили, что ну вот в списках нет, бумажку какую-то там куда-то где-то придержали. И потом Махарадж к нему отдельно подошел, посадил его, гладил его долго по голове. Вокруг него, знаете, целая парикрама, вот так вот ходил, вот так вот. И столько никто не получил, как вот он. И потом его немного погодя опять инициировали. Вот это настойчивость. Настойчивость. Когда вот... То есть это то, что надо. Не то, что, о, ну нет, ну и все. Значит, это мой крест. Все, это мой крест. И вот муж мой такой, это мой крест. И жена такая, это мой крест. И дети это маленькие крестята. Все. Да нет. Нет. Не надо смиряться с существующим положением. Это просто этим самым, это вообще провокация. Этим самым мы только усугубим свое положение. Мы не выправим свою карму. Это не смирение. Карму с кармой что-то надо же делать. А вот так вот ничего не делать. Мы только усугубим. Потому что все идет вниз по наклонной. Стареет, умирает. Без нашего вмешательства. А мы живые. Мы живые, да, души, мы что-то у нас должно меняться. Мы не пошевелимся, хотя бы мечтать надо. Только сказал, вот только если мы еще мечтаем, но ничего не получается, оно когда-то произойдет. Но если мы скажем, ну вот еще мой крест, мы говорим, Господь, пусть все идет как идет. И оно идет без Господа только вниз. Это провокация. Не поддаваться. Итак.
То есть это не слова, которые, ну, как я знаю, что часто произносятся в другие традиции, что ты можешь сколько браку хочешь, или что? Ты налаживаешься, да, ответственность.
Да, ответственность. Вот правильно было сказано, ответственность.
Это...
Ну, когда эти слова происходили? Ну, зафиксированное. Вот Иисус говорит, вот, Господи, пронеси чашу, но да твоя воля, не моя, да, будет такое. Вот. Это в ответственные моменты такие. Поэтому тексту, смотрите. И то, и другое, то есть счастье и горе приходит к нам по воле Всевышнего. Его воля. Ну и пусть будет его воля. Но есть еще моя воля. И Господь на эту маленькую толику моей воли не посягает никогда. Потому что это единственное транспортное средство, с помощью которого я могу с ним законтактировать, поговорить и в конце концов отсюда уйти. И вот когда касается вот этой вот моей воли, добровольно говорится, добровольно, вот тут не надо. Надо понимать, где его воля, где моя воля. И он ждет, а когда ж я волеизъявление? Потому что что такое воля? Свобода выбора. Свобода выбора, когда есть много вариантов, и я выбираю. Но когда я прихожу, мне говорят, вот только так. Ни о какой свободе выбора, значит, речи не идет просто. Моей воли просто нет. И эта воля всегда активна. И эта воля всегда что-то меняет. Она меняет карму, она меняет... Вообще с Богом что-то меняется. Без Бога карма ничего не меняет. Она только усугубляет. Она просто трансформирует одно в другое. Одно горе в другое горе. Вот на этом плече тянул груз, переложил на другой. Вроде легче, но груз-то остался. Тот же самый, да. Потом на это плече устанет. Вот что карма делает. Она ничего не меняет. И надо мне изъявить свою волю когда-то. И она всегда активная, немножко революционная, и она обязательно кому-то не понравится. С чем? Я помню, да. Ну, просто я хотел об этом тоже поговорить, но чуть как бы в плане чуть попозже, как с тем крестом. Если вы напомните, да, потому что не будет с тем крестом. Тот крест называется дхарма. Дхарму выполнять радостно. Если я, говорится, что легка, Господи, ноша твоя. Моя карма тяжела. И вот если я беру задачу Господа, это то, что меня отличает от всех. Это какой-то мой талант. Это, и вот легка эта ноша, то карму он забирает. То есть для всех она, видимо, остается. Видимо, визуально остается, но я ее просто не чувствую. И дхарма, то есть долг, с радостью выполняется. Без Бога он тоже не выполняется. Надо дочитать текст. А то мы уже и время перебрали. Я не знаю, как мы сегодня уложимся вообще. Еще ничего не сказано практически. Так. Рождение, смерть, старость и болезни – это зло. То есть не надо думать, что это нормально. Самоотречение. Отсутствие привязанности к детям, жене, дому. Отсутствие привязанности, да. Вот. Невозмутимость счастья и горя. Непоколебимая безраздельная преданность мне. Это Господь же говорит мне, большому. Стремление жить в уединенном месте. Вот темна. Стремление жить в уединенном месте. Отстраненность от мирских людей, признание важности, самосознание, склонности к философскому поиску абсолютной истины. Это и объявляет знание, все прочее называю невежеством. Вот это знание. И это знание свободы. Свобода. Еще, раз уж Бхагавад-гита под руками, прочитаю один текст. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как знаешь. Поступай, как знаешь. Свобода воли, да? Нет, мне не сказали, сказали, вот теперь вот по списку и пойдем. Нет. Поступай, как знаешь. Еще такой момент. Не как хочешь, а как знаешь.
А знание это то, что увеличить.
Да. Если я поступаю, как знаю, но мне это не нравится, это называется не знание, а невежество. Потому что знание о свободе воодушевляет человека, он хочет поступать, как он знает. А знание тюрьмы, вот так вот, это веда называется, веда. Вот веды. Это как исполнять свою дхарму. А они не сильно воодушевляют. Ну, долг. Какой-то долг отдавать. Но если этот долг рассматриваю как возможность Богу угодить, это совсем меняет окраску. Помните, белое солнце пустыни, там был такой таможник, Верещагин, да? Верещагин. Где-то к нему пришел, говорит, пулемет дашь? Нет, говорит, не дам пулемет. Вот если я с тобой пошел, ну пошли. Совсем другое дело. То же действие, но если это входит тоже и в мою жизнь. Если я отдаю долги, вот этим вот пришли кредиторы, обсели меня. Скучно. Но если это для Бога делаю, я сам хочу это делать. Совсем по-другому. То же самое, но уже и радостно все. Ну, назовем это видением, потому что уже Шримад Бхагаватам должен был кончиться 40 минут назад. Вот. Мы сейчас сделаем перерывчик, потому что Шачинандана обещал поэму. Целую поэму, законченное произведение, а потом на вторую часть. Да? Ну, сегодня все как-то сдвинулось, и утренняя служба задержалась, и все. Сегодня какой-то день такой срамный. Время – это то, чем манипулирует майя. Это я просто делаю не вовремя. Не вовремя. То есть первый аспект, я живу как 100 лет назад, надо было жить, это раз. И особенно это заметно там, где религия. Потому что это самое важное. Храм превращается просто в музей. Вот. Второй аспект немножко путается. Тогда, когда надо действовать, я начинаю молиться. Когда надо что-то руками делать, я молюсь. И наоборот. Когда надо не действовать, а молиться, я начинаю действовать. И у меня начинает такой счетчик стучать, знаете. Я что-то делаю, разочарование, потому что не вовремя. Да? Вот взять часы, снять с руки. Все, я выпал из жизни. И никто, вот условия, никто не скажет, где сколько время. Не знаю, куда встал, не знаю, куда позавтракал, не знаю, куда. Но с работы выгонят сразу. Сразу. Там опоздал, там пришел переучет. Вот. Но есть это обычное время. И то мы уже видим, что может получиться. Потому что мы выпадаем из социума сразу. Но есть еще духовное время. Духовное время. Когда что делать начинать? Есть вот общепринято, а есть такое духовное. И вот майя, ее интересует вот это духовное время. Значит, чем отличается духовное время от такого физического времени? Духовное время — это там, где идут перемены. Там, где дхарма, где это все по шастрам, все одинаково. Это физическое время, его надо уважать. Иначе вылетишь из жизни. Это называется здоровый образ жизни. Есть всего две науки. Здоровый образ жизни и знание Верховной Личности Бога. Если пренебрегается и какой-то из этих двух, это называется конфликт или кризис. Любая часть выбирается, поэтому нужно и то, и то. Но мы сегодня говорим, у нас просто такая тема, духовное время. Духовное — это когда духовное время характеризуется там что-то меняется. Это то, что может рвать карму, просто рвать. И нам всегда говорят, завтра начнем. Начнем завтра рвать карму. И так она и не рвется никогда у нас. Завтра начнем. Есть только сейчас, нет никакого завтра, его не будет никогда. Его никогда не будет. Итак, духовное время — это когда что-то меняется. Мы чуть позже поговорим о лидерах, потому что хотим или не хотим, но какие-то лидеры около нас на нас влияют. Хотим или не хотим. Есть два типа лидеров, которые не живут настоящим временем. Активные есть и пассивные. Причем пассивные более опасны, чем активные, хотя на первый взгляд активные кажутся страшнее. вот, активные, он приходит, смотрит, где что-то шевелится, начинает все это организовывать, раз. Вот. И на самом деле это адаптация, то, что это делается, это где-то появилось что-то новое, он приходит, и на это новое заменяет, новый ярлык вешает, а все делает по-старому. Фактически уничтожается все достижение. Это первый. Эти лидеры, они не живут. И находясь рядом с ними, человек лишается будущего. Своего личного будущего. Второй тип лидеров, это которые... Первый тип лидера, они вот как работают на уничтожение. Что-то появилось, они раз пришли, так сразу. Второй тип лидеров, они вообще противятся уничтожению. Это вот, мы тут все самые старшие, что скажем, то и будет. Они уже на себе поставили крест. Они сказали, ну вот, что-то выучили. Вы знаете, когда если все делаешь наизусть, выучил наизусть, мозги отключаются. Мозги не для того, чтобы... Это не только память. Не только память. Память можно на ленту магнитофонную что-то раз, и потом она выдаст вовремя. Но это же не мозги. Вот. Наши мозги заквашены в какой-то там... в каком-то одном умонастроении. А мозги для того, чтобы думать. Чтобы думать, оценивать, принимать решения, брать на себя ответственность. Вот мозги. Это аппарат, который, в общем-то, в духовном мире не нужен, но здесь он нужен. Это некая связь. Мы еще называем разум, если так. Мозги это так. Разум. Второй тип лидера, он никогда ничего вперед, вот если что-то новое, просто так загасит и все. Просто не позволит. Второй тип лидера. И второй тип лидера опаснее. Потому что он с места не будет. Если с первым типом лидера можно что-то делать, там как-то уживаться, то со вторым надо просто уходить. И мы видим, что ачарьи так и поступали. Серафим Саровский раз ушел, Раданежский раз ушел просто, и там еще. Прабхупада раз ушел. Его держали в Индии очень долго. Куда ты? Ты же так хорошо английский знаешь. Давай попереводим все. Давайте вот это вот. Он говорит, ну давайте мне еще бригаду, и я пойду. Нет, вот давайте еще. Это ты, конечно, хорошо задумал, но потом. Он просто взял, ушел. Майя мечтает. Ее мечта и ее деятельность, и ее задача, и за это деньги платят, свести нас с людьми, которые никуда не движутся. Даже не по кругу, вообще никуда не движутся. Это люди комфорта. Чтобы не было беспокойства. Это такие. Но мы люди все-таки. Мы люди. И где-то на 98%, если зайти в любой храм, в любую организацию, 98% орлы. 2% курей. Куры. Вот. Эти куры, они мечтают, ну, может быть, о власти. Потому что это не то, что они упрек, потому что если эти люди поставили на себе когда-то крест, может быть, в прошлой жизни, крест на своей жизни, никуда не двигается. А жить хочется. И поэтому, если я руковожу чужими жизнями, я испытываю точно такое наслаждение, если как бы сам жил. Вот откуда берется власть, откуда вот это такое? И в Кали-югу эти люди всегда будут занимать лидирующее положение. Всегда. Потому что как? А как организовать Кали-югу? По-другому ее не организуешь. И людям что-то вот оно как-то. А все орлы. Вот. А тут говорят. Твоя задача, карма, религия. Выйди хорошо замуж, нести яйцо. Все. Все. И это будет очень хорошо. Нет, не хорошо. И вот кто-то... Видели орла вот на детской железной дороге? Там 3 метра крылья. Видели, да? И вот кто-то начинает курить так. Как раз. Подходит курица, говорит. А вот наш петух говорит, что таких крыльев нет Бога. Надо при смирении подрезать. Ну как нет Бога? Если нас очень будет волновать куриная психология, мы просто никуда не сдвинемся. Просто никуда не сдвинемся. Она вот такая, боязливая, и это комфорт. Комфорт. Это как вот, ну, вот аквариум. Вот если аквариум, скажем, вот 1,5 литра или там 3 литра, да, через 3 суток вода там начинает пахнуть. Потому что объем недостаточный, чтобы она стала живой. Вот у меня дома аквариум 500 литров. Воду можно не менять. Там образуется цикл. Жизнь. И вот у человека куриная психология, это вот, чтобы не было хорошо, чтобы спастись, например. Чтобы не спастись. Вот. Настоящий, который спасается, тот, кто от других дум, то есть я забыл уже. Вот тот спасется. Вот. Ну, во всех традициях, не буду повторяться, все это знают. Так вот, если... Я мыслю вот так вот ограниченно в рамках своего, своей безопасности, спасения, называется комфорт. Оно раз, и надо менять. И вот я из этого времени, в который меня втиснули, в другой какой-то, в другую реальность, в третью реальность, и вот так вот скакал, ни до чего не доскакался. Но если я думаю о других, если размах крыльев побольше, а у всех он побольше, у любого человека большой размах крыльев. Это на самом деле мы думаем, что у нас редкость, это кто-то такая известная личность. У нас наоборот, редкость посредственность. Посредственность, вот если внимательно посмотреть, посредственность это уникально, это редкость. Кстати, они очень похожи на великих. А вот простые, они ну, орлы. И вот там воду менять не надо в том аквариуме. Но вот это вот такая психология, такая боязливая. Вот бы такой аквариум, знаете, маленький аквариум, там улиточка так ползает, убирает там что-то. Там бульки идут. И, вот так вот хорошо все. А надо океан. Чтобы вот такие киты огромные рядом были, что вот это, вот свобода. Да, там немножко может быть опаснее, может быть надо экскурсии добывать. Но там жизнь. А там ну нету жизни. Просто нету. Мы не рассчитаны на то. Делали эксперимент вот с акулами. Кришна говорит, среди рыб и акула, да, вот, можно этот пример. Акула это взяли, поместили в какой-то полметровый аквариум, маленький такой, да, какой-то. И вот она выросла. Уже с зубами взрослая, хищная, злая, вот как положено быть акуле такая, но маленькая. Вот интересно, вот кто держит аквариум, знает, что если, вот от размера аквариума зависит размер рыбы. Интересно, вот на них это особенно видно. Вот, и все, вот выросло и не растет больше, помещается там, шевелит плавниками. А потом вы такой когда радиомаячок выпустили в море, нашли через сколько времени огромное вымахало. Зависит от того, от где мы находимся, в каком таком месте. То есть ограничивают нас. Если нам вот сильно ограничат эту свободу выбора, вот, а у нас и так ее не сильно много. Если ее вообще так хлоп, вот так вот, и назовем это смирением. Ну все, вот будешь такой, не акула, а гупи. Все. И мне скажут, что зубы твои не от Бога, и размер твой не такой, и буду я вот бревно такое. Это все равно, что среди всех форм жизни человеческая считается такая, как ракета, раз, и можно улететь. Можно карму делать, можно переделать, можно вообще ее избавиться, другим колоссальная возможность помочь. Это все, что у меня вот такое спортивное Феррари такое скоростное, там можно 220 километров там развить, а я вот это, ну, 25 километров, как вот на Запорожце, езжу, и все. Кстати, да и машина не в восторге, если я так использую. Это говорю о человеческом теле, как его можно использовать. Его можно использовать на 100%. Был эксперимент, 10-летний эксперимент в Америке. Читал где-то. Взяли две дорогие машины. Дорогие машины. И одну просто законсервировали, вот она стояла. Все. Ничего не было. Вот новая. И вторая начала ехать. Ездить на все. Ну, вовремя меняли там. А сосны ее не били. Ну, просто нормально. Меняли там то, что положено. Вот. А потом завели ту. Она вообще не завелась. Там все вот эти пластиковые бензопроводы, воздуховоды, там все это не потрескалось просто. А там не потрескалось. Вот оно вот так вот как-то и не потрескалось. Там вот это все заклинило, вообще не завелось ничего. Она хуже была. Не эксплуатировали, хуже стало. И наше тело становится хуже. И когда я отказываюсь от чего-то, ну как конкретно от чего-то, от своей мечты отказываюсь, мне говорят, вот ты вот бревно и все. Или такое же животное, и там есть такие мнения, что животные это более духовные, посмотрите, как они ушки своим котятам вылизывают, да, а мы тут еще это, духовные. Но они, там полный инстинкт. И вот когда я отказываюсь от своей, полностью от своего мышления, от свободной воли, это все равно, что я говорю, я животное. Бытие определяется обстоятельства такие. Вот не смиряться обстоятельства такие. И тогда что остается? Одни инстинкты. Я говорю, я просто животное. То есть у меня нет разума. Если разум чего-то не делает, это значит сознание, мы говорим, сознание Кришны. Да? Если сознание, это очень активная такая субстанция. Если она что-то не изменяет, значит мне просто нет сознания. Если смиряюсь с обстоятельствами, я просто хороню не просто там свою мечту или что-то, я хороню свое сознание. Все, зомби. Животные все нету сознания. Инстинкт очень хорошо работает, гораздо лучше, чем у человека. Сознания у них нет. Сознание что-то меняет. Сознание есть у человека только. У них только вот реакция. Причем сразу. Сознание может что-то подумать. Что бы это значило? Животное не думает. Что значит нужны? Человек это не есть уже он.
Это просто такой момент.
Все орлы. Не кто-то там один орел. Все орлы.
Смысл в этом есть.
Это человеческое тело. Орел. Это человеческое тело. Это возможности.
Вы сказали, что в Кали-Юге всем правят курицы. И только так и может быть, чтобы она имела место. Чтобы она была Кали-Юге. Получается, когда бессмысленно, рост орлов и их возникновение бессмысленно.
В курях есть очень большой смысл. И без них мы просто никуда не взлетим. Я немножко на бис. То есть, значит, как только...
Они могут подвинуть куриц и сделать...
Значит, для чего нужны куры?
Вы имеете в виду вообще отсюда?
Без курей ничего не получится. Потому что если мы сразу, вот мы такие орлы, вот, мы скажем, ну и хорошо. Мы никуда. Куры дают понять, что это место не для орлов. Вот мы недавно читали Шримад-Бхагаватам, третий Шримад-Бхагаватам, что вот всякие рассказы там и все прочее, вот то, что там не связано с личностью Бога, это место паломничества ворон. Ну, не курей называем ворон, да, какая разница. А там, где о Боге что-то говорится, там лебеди пасутся. Лебеди все. Но нас кормят вот это вот. И только двоим хорошо из 100. Они говорят, это моя свалка. И ничего лучше быть не может. И они отымают вот это призвание, вот эти крылья. И я должен удержать эти крылья. Я должен не согласиться и удержать. Почему? Потому что я говорю, ну да, обстоятельства. И все говорят, да, да. И средства массовой информации говорят, и, конечно, только так. Потому что если у меня буквально отнимут, я расскажу историю. Расскажу историю, я могу их, я их несколько знаю как бы на эту тему, но я расскажу, по примеру, Бхактивиданта Госвами, он любит христианские традиции апеллировать. Помните, я рассказывал три искушения Христа, это Бхактивиданта Госвами. Я другую историю расскажу. И расскажу, потому что там первое лицо это женщина, потому что все, ну нас так, это опять же вот это Махамая, что ой, мужчина, они такие, а женщина, вот она должна вот так вот служить. Нет. Если муж засыпает за рулем, женщина бери в руки и веди, пускай отдыхает. Езжай к Богу. Если он спит, немножко отдохнет дальше. Ничего страшного. Не, вот мужчина, да. Ну, когда-то было, а сейчас все вот так вот. И поэтому специально, о женщине скажу. Это было в эпоху, это вот, вот все, что нам Шачинанда сегодня читал, это реальные лица были все. Это реальная история, это не выдуманная история. Вот вы хоть вот вдумались там, какие вот эти были, вот ух, жизнь какая кипела. И вот имя этой женщины никому не известно до сих пор. Вот все окружающие, а вокруг нее вот это, что это за женщина? Там был один такой пророк, сейчас исполню. Елисей, реальное историческое лицо. Он ходил за другим пророком, ходил. И потом он говорит, так, все, отстаньте от меня. Все, вон, я пошел оставлять тело куда-то там в пустыне. А Елисей говорит, нет, я до последнего буду с тобой. И он так пошел. И он хотел уже вот так вот возноситься. Сейчас есть такие всякие курсы там. Проявление радужного тела. Ты вот слышал такое? Вот это вот как-то сто. Он бах, вот так вот, и так, и нет его вообще. Вот. И перед этим, как он так исчезнет, Елисей спросил, ну ты вообще даешь, что тебе надо, давай. Я сейчас выхожу, благословение тебе. Он говорит, я хочу Божье помазание в два раза больше, чем у тебя. Он говорит, ну ты вообще одна. В два раза. А у того было такое, да. Он говорит, ну, вас обещал, на. И вот этот Елисей там ходил по некоторым местам, и жила одна богатая женщина, у нее был муж, богатый, все, и у них все было хорошо, и этот Елисей ходил. Она даже не знала, знала, что святой человек. И что ты ему давала? А потом думает, видит, он так циклично ходит, вот. Думаю, надо что-то стационарное для него сделать такое. И около стены какой-то там балаганчик соорудили, ложе, светильник. И когда он так милости просим, там он там что-то такое, вот, чтоб отдохнул, прилег. А он ходил не один, этот Елисей, у него был, правда, потом прохинтей оказался такой, но около него был типа слуга. Вот. И он раз, два, три так отдохнул и говорит, Елисей, позови эту женщину, надо что-то ей хорошее сделать. И тут она встала на пороге, даже не зашла. Она говорит, что тебе не хватает? Может быть, что-то царю сказать о тебе, потому что я имею влияние. Может быть, военачальнику. Она говорит, ой, да ничего не надо. Я вот тут в народе живу, и все хорошо. Я вот просто вот смотрю и вот поэтому. Просто так. Вот обратите внимание, у Бога просто так не бывает. Если я ему просто так, вот так вот, он обязательно мне что-то даст. Обязательно что-то даст. У Бога так не бывает. И обязательно даст то, что даже не прошу. Даже обязательно даст то, о чем мечтать перестал. И вот так с этой женщиной. Она... То есть первый момент с этой историей. Вот такая мотивация, такая альтруистическая. Я это делаю ради Бога. Даже альтруистическая, я говорил, что не очень подходит. Альтруизм это материалистическое. Это просто. Она просто хотела вот так вот. И сразу что-то ей дает. И что дали этой женщине? Ей дали ребенка. А этот слуга говорит, а у них детей нету. Они уже старые, просто древние. Вот. Какие дети? Они уже не думали об этом. Вот. Он говорит, да у нее это детей нет. Он говорит, все, татаску, все. Через год, в этот же день, в это же время будешь нянчить. Она говорит, не обманывай меня, господин. Что, какая я мама уже, все. И какой там папа уже, все. Уже бесполезно. Слушаешь, что тебе говорят, все. Через год у нее это какая-то там лялька, сын. Вообще эта история приводится в пример как талант. Талант дается именно так. Именно так, нежданно-негаданно. Я просто хочу просто так что-то сделать. И мне тут дают то, о чем я не мечтал, о чем я не думал. Суть в чем? Есть вот наше, есть Божье. Если я что-то увидел, о, и я так хочу. И я даже как-то это все склепал, как-то там сделал. А потом хожу, ношусь с этим, дайте благословение оживить вот это вот все, чтобы оно заработало. Нет. Это мое, это не Божье. Бог, если дал вот так вот, он дал за альтруистическую мотивацию. Вот за это. И так у нее ребенок не ее был, он Божий был. И так случилось, прошло несколько времени, когда он уже достаточно подрос, уже там привязка, уже все, все его любят. Он взял и умер, этот ребенок. Взял и умер. Вот так бывает с талантом. Если от Бога вы что-то получили, это скоро умрет. Почему? Чтобы оценили. Это скоро умрет. И такое будет ощущение, что ну, никто. И одно воронье кругом. Скажут, ну, а ты говорил, а где твои лозунги, где твои это. Человек молится год, ничего, два, ничего, три, одни вороны, четыре, вороны разлетаются, и Бог возвращает. И вот правило второе. Применительно к этой женщине, не закапывай сына своего, в смысле талант. Знаете, кто первый хотят закопать? Родственнички. Ну, по-родственному так, прикопать. А что ты высовывался? Ну, вот теперь ты как все, теперь ты молодец. Знаете, что сделала эта женщина? Она отнесла ребенка, уже большого, положила на ложе, где был тот Савху, Елисей, и закрыла на ключ. Для чего? Чтобы никто не похоронил. И никому вот не рассказывать. Если раз, было и прошло, никому не надо говорить об этом. Никто не поймет, потому что мой талант, и его просто как сумасшествие воспримут. Закрыть на ключ, чтобы не закопали. Лопаты за лопатой, потихонечку набрасывать. Три лопаты кинуты, я уже буду думать, никому это не нужно. Никому это не нужно. Зачем оно вообще это? И все говорят, да, но никому не нужно. Видишь, как хорошо. Что-то вот такое. И она мужу даже не сказала. Потому что первый бы закопал. Там муж был такой, ну, немножко вялый. Она говорит, я пошла, наверное, вот к тому Елисею. Потому что, ну, что за дела? Вот женщина правильно понимает. Божье, это не человеческое. Бог дал, значит, он обязан содержать. Что за дела? Бог дал, а она мертвая. Что за дела? Она была просто возмущена. Представляете? Вот это нормально. А и кажется, это нормально. И она ничего, палец о палец не сделала, чтобы там дуть на него, целителей, таблички, массаж, ничего. Она говорит, это же Божье. Кто дал, тот может и вернуть. И она пошла к Елисею. Пошла. Не просто пошла. Вопреки мужу даже пошла. Муж говорит, куда ты пошла? Еще ж не праздник, еще ж не это. Она про сына даже не сказала, потому что понимала, что... Вот. Она взяла слугу, но это была богатая семья, села на осла, и ну, мужчина должен что-то там охранять по дороге. И Елисей увидел ее издалека. А он уже давно не был в тех местах. Увидел, узнал и послал своего вот этого слугу. Иди узнай, что там. И там вообще, вот если Священное Писание читаешь, там каждое слово очень важно. Кто подошел к женщине и сказал, здоров ли ты, здоров ли муж, здоров ли ребенок. И что она ответила? Написано, здоровые. У нее труп закрыт. Понимаете? Она говорит, здоровые. Чему вот эта фраза учит? Не говори. Вообще она ни к нему, ни к слуге шла. Она шла к Елисею, который ей дал. Не обсуждай ни с кем то, кто тебе не может ни в чем помочь. Пришла к Елисею, и она оказалась даже выше этого пророка. То есть, женщины не так интуиции, не так дружат. Она сказала, такие дела. И пророк решил так, выпендриться решил. Он снял себе пояс, дал слуге, рукоположил его, рукоположил. Иди, инструкцию дал подробную, которая, кстати, везде описывается. Иди, по дороге ни с кем не здоровайся, если даже с тобой, кто там поздравствуется, не отвечает. То есть он отдал благословение, можно расстрелять по дороге, знаете. Я получил, мне там это, раз всем рассказал, пришел, ничего нету. Вот так, неси, не пророни. Тот все это справно сделал, пришел, потом он должен положить там на лицо вот этот ремень, и тот должен жить. Тут пришел, положил, ничего. А когда он пошел, та схватила за стопы Елисея и говорит, не отстану от тебя, к тебе я пришла, не к нему я пришла. Пошли. Пошли. И вот идет этот рукоположенный, потом женщина, и вот это вот вместе идут туда, как гуськом. У того ничего не получилось, она говорит, мне что ты говорила. Тот зашел, там описывается сцена реанимации, как он уста, глаза в глаза, ладони в ладони, там описано, неважно. В общем, ребенок задышал, все хорошо. Принцип такой. Если это мое, его надо реанимировать. Господь больше не прикоснется. Вот он дал, вот я вымолил, выпросил, то, что мне 100 лет не надо, Господь дал. Сам должен поддерживать, то есть вот эти амортизационные расходы нести. Если Господь дал, от меня требуется только не зарывать свой талант. Просто не зарывать, и больше ничего не надо. И не поддаваться ни на какие провокации. Все, вот это Божье. И теперь, вот это Божье, это оно не кармическое. Как только я попадаю в это время, в это место. И вот этот талант, обратите внимание, появляется не раньше, чем вот это альтруистическое, неправильное слово, мы другого сейчас не знаем, мотивация. Сначала альтруистическая мотивация, потом тебе дают это. И потом тебе ничего не надо делать, просто не бросай, не храни, не говори, все, никому не нужно. Нужно. Еще такой момент. Очень важен человек, то есть гуру, то есть куратор, то есть кто-то, все равно кто-то выше должен быть. Если мне Бог дал, и вокруг меня старшего никакого нету, это мне не Бог дал. Это мне дал сатана. Такой знаменитый искуситель есть. Он говорит, ты такой теперь, ты всех. Нет. Всегда там дался, всегда это есть. И поэтому очень важно, кто имеет будущее. Обычно те, кто имеет будущее, сначала они, с этой женщиной, да? Сначала там никаких шансов, считают за сумасшедшего, а потом уже. Мы говорили, что это как дважды рожденное. Сначала надо похоронить. Помните, да? Помните это занятие, да? Сначала должны все похоронить и сверху плюнуть. А потом, когда все уже проголосовали, что там уже никто и ничто, Господь поднимает. То есть эта процедура обязательна. Почему? Потому что некоторые качества для общения с Богом добываются только болью и не по-другому. Болью. Разочарованием. И надо иметь в виду, что у каждого есть свой лимит разочарования. Одному надо 50 раз разочароваться, он скажет, ничего не получится. Другому 5 хватит, он скажет, лимит. этот лимит надо расходовать бережно. Поэтому вот, вот эти такие предупредительные, смотрите. А как разочарование? Первый пункт. Поменяли время. И раз, поцеловал замок на магазине, все. Разочарование. На что-то рассчитывал, а оно не состоялось. Разочарование. Поэтому надо... И самое большое, это так, микроразочарование, так и мегаразочарование, когда я от Бога что-то получил. И тут раз, и как будто открылась дверь, и вся преисполненная меня так раз и вывалилась. Вот такое ощущение. И вот тут не разочароваться. И это будет с каждым. Никто не поможет. Духовные братья, не, они будут участниками. Сами не зная, но это не они, надо понимать. Это Махмай, это та дама, которая нас не упускает. Не упускает из мира мертвых. Не упускает из мира живых. Это очень серьезно. Вот. И будет немножко больно. Придется поболеть. И вот тут имеет большое значение. И в общем это не имеет значения, что с нами происходит. Сукха, духа не имеет значения. Но имеет значение, на кого мы ориентируемся, около кого мы ходим, вокруг кого мы ходим. Потому что некоторые живут в настоящем времени, а некоторые непонятно живут. Ну, в прошлом, может быть, да? И это прошлое, оно уже погребено под пыль веков. Это уже Титаник. И какие у меня замечательные качества не были, вот самые распрекрасные качества. Но если я иду на Титаник, я утону. Я хорошо плаваю, пускай. Но до берега далеко. У меня хороший, я композитор, и что толку, что я композитор, или кто-то там я еще. Нет смысла в этом. Имеет смысл там, где не потонет. Тот, кто имеет, что имеет будущее. Ну, а мы примерно вот обрисовали, что имеет будущее. Да? Признаки жизни, признаки жизни. И вот еще раз скажу, как на бис, что хотим мы того или не хотим, но мы очень зависим от человека, около которого мы. Около Прабхупады были кто? Хиппи. Они ходили голые по улице. Есть съемка у меня. Идет эта Харинама, Хари Кришна и голая женщина. В этом Хари Кришна. Да? Но они были с Прабхупадой. Они были с ним. И теперь это хиппи Махараджи. Махараджи. Святые люди. Почему? Только потому, что они были рядом. Один итальянец, который с плохим произношением, вообще английского, по-моему, не знал. Грязный бомж. Увидел Прабхупаду и подумал, что вот это оно. Выпрыгнул из-за кустов, его хотели, потому что боялись, какой-то может наемный убийца. Вот. Он стал великим преданным и превзошел всех. Просто находились. А многие, многие, когда Прабхупада уезжал, они говорили, ты прав, ты знаешь, ты прав. Езжай. Мы тебя поддерживаем. И остались в Индии. Он говорит, ну поехали. Он вызывал своих духовных братьев. Ну поехали со мной, ну в Америку, ну поехали. Они говорят, нет, все наши благословения с тобой. И пошли на Титаник. И мы сейчас их не знаем. Может быть. Когда Божие, мы забываем важную вещь. Господь дает, что-то нам дает, а потом мы делаем с тем, что Он дает, мы его тоже изменяем. Мы можем его вообще продать. Перепродать сразу, оно обесценивается. Там, где Божие, ну там много есть симптомов, но вот искренность, вот просто так, просто так. Что такое сознание Кришны? Это когда Прабхупада пришел, он там просто сидел, там, облокотившись об стену, там, и приходили какие попало люди абсолютно. Ну, ничего не говорил. Но однажды ему, они сделали там какой-то там мосточек, какой-то натянули. Он пришел и говорит, вот сознание Кришны. Это инициатива и добровольность. Они просто взяли и пожертвовали себя. Там, кто что мог. Там, кто-то из дома притащил, кто-то что-то купил. Пьяный пришел и купил. Ничего не понял. Пьяный пришел, зашел, послушал лекцию. Так вот, ничего. Потом вернулся. И те засуетились, он говорит, ну, пускай сидит. Он иногда оказался и уснул немножко. Он проснулся, так посмотрел, вышел на 2 минуты, купил рулон туалетной бумаги, говорит, это вам. Он говорит, вот он лучше всех вас понял, что надо делать. Вот это. Потому что если люди сидят, проповедуют, и результатом проповеди будет, чтобы та вот коробка была пола. И я слышал сколько раз, и сколько раз слышал, что вон должны жертвовать, потому что нет. И вот вы, если даже пожертвуете, то все равно это трансцендентно. Да ничего тут нету трансцендентного. Если вытягивают деньги у людей. Ничего тут это. Еще не кормят, еще десятину. Это самое. Вот. А вот когда сам человек вот просто захотел и положил. Это деньги стоят, это совсем вообще другое. Это деньги стоят гораздо дороже. Те деньги вообще ничего не стоят. И что же на них будет сделано, это потом прахом пойдет. Вот настоящее. Итак, который человек имеет будущее. Вот такая еще история есть, интересная, очень такая показательная история. Был такой, знаете, Давид. Слышали? Да, Голиата так. Пом, и все. Да. Вот. И очень религиозный человек с самого начала был. И потом, как бы, апофеоз это его карьеры, он это бахнул в Голиафа. Причем все убедились, что он непобедимый, и он так его бах, и был там царь Саул, лидер. Лидер и очень успешный лидер, и вроде бы. И был этот Давид. И Давид, ну куда его денешь, герой, ну что ж ему делать. Сделали его там военачальником. И все царство стало процветать около этого человека. Все царство, и Саул в том числе вот тот. А популярность-то растет, а она не нравится. И он огромную прибыль, огромный доход государству приносил. Тогда этот Саул начал посылать его там, где его убьют наверняка. И его там не убивали. Он просто завоевывал этого. И тогда просто была открытая война. Все шпионы, сыщики, армия стали искать его, чтобы просто убить. Потому что, ну, надоел сколько можно. И был у него друг. Вот это самое главное сейчас, вот внимательно. Что я хочу сказать. Был у него друг, не помню, как его звали, сын этого Саула. Вот такие вот прямо друзья были. Души не чаяли. И он должен был его убить. То есть, ну, не могу. Они так, у них там были переговоры, длинные истории не буду рассказывать. И он говорит, все твои благословения, чтобы все твои враги там не было, в общем, их. Вот. И пошел к папе. Ну, что-то с Давидом не пошел. И с этим Давидом пошло 30 человек всего. 30 человек. Совершенно бомжеватого вообще никто. Без всяких качеств. И потом эти 30 человек стали лидерами. Они все время, всю жизнь потом ездили с царского стола. А того убили. Того убили. Почему? Потому что вот тот лидер. Этот человек ничего плохого не сделал, а очень много хорошего. Вот который был друг Давида. Он просто перешел вот туда. И все. Поэтому очень... Это условие, чтобы быть в настоящем времени, это условие, чтобы быть в божественной реальности, это тоже условие. И вот это все условия, они такие щекотливые. Где не щекотливо и все хорошо, это майя. Майя, она такая, кошечка такая. Это всегда, ну, всегда опасение, чтобы было хорошо, чтобы на всякий случай, а вдруг чего, как бы чего не случилось. Это называется, благополучие, что ли, назвать его. И при этом мне даются все средства, чтобы это благополучие достигнуть. Но поскольку мотивация эгоистичная, это все будет разрушено, и это начало некроза. Когда материальный успех, начало некроза, смерти, разложения. Знаете, некроз, это когда только что умер, но еще не воняет. Да? Вот эти, никого не беспокоит, сам не беспокоится, и у него все хорошо. Но потом будет хуже, 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 хуже. Хуже, 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 хуже. И это самая замечательная стадия, вот это первая, самая замечательная стадия, и Махамая ею потрясает. Но она не говорит, что будет дальше. Обратите внимание на рекламу. Вот тут так говорят. Вот. Вот помажьтесь тут и будет вообще. А будет потом. Купите это и будет потом. Дальнейшие стадии не говорят. То есть все эгоистическое имеет сначала самую высшую красивую точку, потом идет вниз. А все божественное имеет очень неприятное, но идет все время вверх потом. Ладно, я, наверное, закруглюсь, а потом пока не выгонят, будем говорить. Не знаю, или пока вам не надоест. Значит, вообще это к чему? Надо как-то, чтобы систематизировать. Имеет значение время. Время. Это Господь. И надо попасть в то время, что надо. Имеет значение место. Место. Один проповедник проповедовал, здесь проповедовал, и было хорошо. То есть призвание – это там твое место. Призвание. Был такой Глоба, знаете, Глоба, астролог. Когда он приехал в Запорожье, 2000 находцев с ним собрались. Он такие зуторги, и все были на ура. Приехал он в Санкт-Петербург, 12 человек пришло. И все. Как же Глоба везде вот это, 12 человек. Один проповедник проповедовал здесь, толпы ходил. Приехал в Америку, ему сказали, твое призвание в самолет забыло сесть. Вот. У нас имеет место место. И когда человеку, или вот еще пример, в Запорожье тоже было, один целитель на селе, я забыл, просто мне вот Леша Жук мне говорил об этом. К нему пришли и говорят, слушай, что ты вот это, вот такой вот это сельпо тут развел, тут приходят, давай в город, и там пункт какой-то нетрадиционной медицины. Мы тебе там устроим эти корочки липовые, потому что без медицинского, но как бы не положено. Мы тебе все это сделаем, рекламу по телевизору, а у него так отбоя не было от клиента. 2 месяца он продержался и загнулся просто. Физически загнулся, все болячки у него высыпали откуда-то. Не его место. Человеку говорит, о, у тебя тут, да ты, ну, приходит и говорит, другое место. И там все условия. Это опять же иллюзия. Опять же иллюзия. Это искушение. Искушение. Потому что за этим всегда кроется предательство. Всегда. И только совесть может помочь. Совесть – это и есть голос Бога. Как его отличить от... Как, кто знает, как отличить голос совести от голоса... Не совесть, а чего-нибудь другого. Да. Вожделение, искушение, ложного эго. Как отличить? Совесть не предлагает комфортных вариантов. Никогда. Она говорит, что-то я себя неудобно чувствую в этом удобном положении. Вот что совесть говорит. Совесть это голос совести, это голос Бога. И она бывает очень некомфортно. И очень большой дискомфорт мне иногда предлагает, почему потому что Бог большой, он сам по себе большой. Но если он мелочи не предлагает. Предлагает что-то такое конкретно, практически иногда против всех. Итак, человек, если соблюдает вот эти все условия, место, с кем быть, потому что около кого-то очень тепло находиться, и Данте может даже рукоположат. И что толку с того рукоположения, как вот у Елисея было, рукоположил. Он говорит, нет. Ты живешь по законам настоящего времени, поэтому я тебя прошу. Женщина знала. Формальное оно ничего не дает. Вот поэтому правильный человек, правильное место мое, потому что будет искушение, там лучше, правильное время, правильное мое поведение, поведение, это значит не сдаваться, не закапывай сына своего, вот это правильно. Что получается в результате? В результате получается моя реальность, которую подарил мне Бог. Вот мы живем в реальности, которая была подарена кому-то Богом. Они ее сделали. Они ее сделали. И мы живем. И все хорошо. Но для человека это мало. Он должен что-то делать свое. Потому что, а как по-другому к Богу прийти? Как мы собираемся по-другому к Богу прийти? Вот так вот спокойно прийти к Богу? Спокойно нет. Отсюда можно уйти только со скандалом. И нас будут говорить, ты что, со скандалом нельзя. А Кришна говорит, только через войну. И колесница у Арджуны была боевая, не прогулочная. И некоторых вообще признают только посмертно. Иисуса посмертно, слышали, да? Признали посмертно. Вопрос не в том, что мы построим реальность и будем в ней жить. Эта реальность надо построить для других. И тогда это время я буду находиться в настоящем, счастливом. И тогда это сукха-духа, как в этом тексте сегодня, будет мне все равно. Потому что душа будет накормлена. Заметили, что тело, в принципе, мы нервничаем не по поводу тела. Болит, не болит. Когда человек влюблен, ему какая разница, где сидеть. Удобно, неудобно, да. Ему главное, что вот он что чувствует. Шахтер, который нарубал тонны угля, пришел этот Стаханов, валится с ног, но довольный, подъем. Иммунная система за ночь все восстановила. Потому что иммунная система это как храм в городе. Если он работает, город работает, если не работает, все, начинает расползаться. Каждому надо обрести свою реальность. Более того, она каждому приготовлена. Ну, я забыл еще маленький нюанс. Маленький, но неприятный. Нужен еще навык. Навык. То есть мы вот это ждем. Сейчас приедет садху, вдохновит нас, и мы пошли. Нет, надо навык. К этому надо готовиться. Готовиться. Мы знаем примерно, что нам надо. И мы что-то это как-то практикуем. Прабхупада, вот он 10 лет проповедовал, 11 лет он там, тык-тык-тык, весь мир поднял. А сколько лет он до этого практиковал? Да? Кстати, он в Индии, когда начал вот выпускать вот это «Назад к Богу», да, по-моему, да, у него в Индии вообще ничего не получилось. Не его место. Потом он, да, захватил весь мир. Но начать надо было вот с Америки. Не в своем месте. Талант. Уже однозначно сказано. Потому что ему духовный учитель сказал, не в Индии, я тебя сказал, иди туда. И там были неприятности еще год целый. Вот. То есть место. Если посчитать Прабхупаду, это 1 из 10. 10 лет он тренировался, и вот десятую, ну, примерно 8-10, 10-8 часть. 10-я часть я тренируюсь. Этот же Голиаф, вышеупомянутый, до этого он убил тигра и медведя, по-моему. Он уже руку набил. Он не просто пришел и бах, и все. У него был опыт. Проповедник, который раз пришел, и ему повезло, вот в нужное время, нет, он до этого что-то делал. Если я ни к чему не готовлюсь, то к чему я приду? Ну, смотрите, если человек попал в очень хорошее место, вот по Блату он попал, клиника, да, клиника, там все, еврооборудование, но у него нет медицинского образования, что он там будет делать? Ему что, дадут скальпель, давай хирургам или что? Нет. Ну, будет он там... Полы мыть там, на хорошей клинике. Если он все равно не будет медицинского, то его повысят, он будет протирать уже не полы, а, скажем, подоконники. Вот. Но это же не прогресс. То есть надо готовиться к этому. Нужен навык. То есть лениться, лень не входит в план. Вот. И у нас уже есть какой-то навык, Господь может его использовать. Задайте вопросы, а то я ничего не скажу. Просто хочется, чтобы вот это вот четыре компоненты реальности. Все остальное нереальность. Все остальное карма, все что угодно, но это нереальность. Его считайте, что нету. Потому что мы должны как-то не зря дни свои жить. Не зря. Потому что вот кроме этой реальности, все остальное просто зря. Я помню в армии или там на работе, о, день прошел, и хорошо. День прошел, целый день прошел. Время – это такая валюта, а в человеческом теле, а мы день прошел, хорошо. Вот морозы, а мы переждем морозы, а что ждать-то? Ну что-то делать. Это золотое время. Вообще... Ну, задайте вопросы по вот этим пунктам. Может, что-то может не так. Или можем добавить.
Получается,
не то, что нет. Нет. Ну, вот очень хорошо. Значит, никому вот, дал Господь ребенка, никто вам не скажет, что с ним делать? Хоть одна мама спрашивает, потому что когда Бог что-то дает, он дает вместе с инструкцией. Прабхупаде сказали, иди проповедуй, общие слова, общие правильные не слова. Не сказали где, ему не сказали в Лос-Анджелесе, ему сказали в западных странах, ты должен вот этих вот обезьян превратить в преданных, ему сказали, все. Куда ехать? Как проповедовать? Каким образом? Как спасать людей? Каким? И он, его метод ранее никто не применял вообще. У него другой алтарь. Другие немножко стандарты поклонения. Все другое. Самое главное, что он принес, это ключ от божественной реальности. Джапа. Хари Кришна. Все. Ключ остался. А это все. Ключ он передается. Ключ. Святое имя. Оно открывает. Без него ты это все можешь сделать, макет, но он не будет работать. А все остальное по-другому. Никто не скажет как. Каждый сделает это по-своему. И будет результат. Когда? Ключом является технология такая. Я знакомлюсь с человеком, имею от него мотивацию хорошую. Все остальное проясняется. Иллюзия рассеивается. Иллюзия, она держится только на эгоизме. Если эгоизм хоть чуть-чуть. Вот это призвание дается, смотрите, оно сначала дается как на шатырь. Человек спит. Спит в коме. И он бах, это призвание вот так. Вот так вот. И встал. И в раз он убирается. Это ватка с наштырем. И он понимает, что уже проснулся, что вот это что-то другое. Он должен еле-еле с больной головой добраться до умывальника. Вот это тяжелое время. А некоторые говорят, тяжело. Хлоп опять вот так вот. И спят. И вот то, что я говорил, нам дают понюхать этот нашатырь, это призвание, этот дар Божий. Потом я умоюсь, он говорит, о, ты в порядке, на. И все. А я уже умытый, все понятно, мне все понятно, мне ничего не надо. Никто даже не может сказать, что где. Прабхупаде никто не мог советовать. Они говорят, да ты сумасшедший, куда ты поехал? Ну так говорит, ты сумасшедший. Это невозможно. Но он видел, что это возможно. Он просто это видел. Просто умылся уже человек. Вот.
Как умылся?
Болью кровью умывается. Больно умываться. Верить, что не надо его реанимировать самому, что верить, что да, мне показали, и я вот думаю об этом. Все время думаю, думаю, медитирую. И мне говорят, а я не отрекаюсь, не отрекаюсь, ни еще раз не отрекаюсь. Мне говорят, вот все, вера. Нам даром дали то, что за то там рубиться надо было насмерть в предыдущей эпохе. Цена – вера. Просто вера. Ничего не получилось. Одно разочарование, еще разочарование, еще разочарование. Это материальные. А если Божие получило, о, это такое разочарование. Это как смерть просто. Это называется второе рождение. Некоторые вещи. Но надо помнить, что однажды это на шатыре было. Однажды меня вывело из шоты. Что-то это было нечто. Ничего другое из сна не вытягивает. Это Божье. Вот правильные вопросы, как раз я бы это и забыл бы сказать даже.
А можно еще раз это четыре компоненты?
Да их больше гораздо. Я просто сегодня четыре успел сказать. Это время. Все эти четыре компонента – это Бог. Каждая вещь – свое время, свое место. Это не то, что где родился, там и пригодился. Зачастую бывает по-другому. Какой-то негр приезжает сюда и так проповедует, что белые не могут. Ну, а он белый внутри, может быть, да? Он просто не там родился. Вот. И потом еще пророка нет в Отечестве, но это работает. А кому-то, наоборот, не надо выезжать. Ну, обычно человек где-то проходит подготовку, куда-то переезжает, или чуть сдвигается, или другая фирма, или что-то, он как-то себя проявляет. И как только начинает себя проявлять, сыпется предложение, что вот там лучше и там спокойнее.
То есть как это распознать предложение, которое. То есть если там спокойнее и комфортнее, то это не так. А если не спокойнее, то не комфортнее, то
как? Господь никогда. Вот надо понять, что кто такой Господь вообще. Вот читали 10-ю Шримад-Бхагаватам или источник вечного наслаждения. Там Господь такое замутил, что где там комфорт? Все, кто рядом с ним, такая нервная трепка была, да? У всех было счастье. Покой не гарантируется, даже более того, его не будет. У нас беспокойство ассоциируется с несчастьем только потому, что у нас тело такое. Материальное тело такое, что если дискомфорт, то если больше сознания лежит на теле, а не на Боге, это невыносимо дискомфортно. А поскольку у нас того опыта мало, мы думаем, что ой, Господь что-то такое. Наверное, это не Господь. Наверное, это... Вот. Но мы должны понимать, что Господь нам предлагает другую реальность, такую очень хорошую реальность, где можно сделать то, что в этой нельзя сделать в реальности. Вот в нашей реальности, то есть использовать чужую, мы не можем. Ну, я не знаю, что сказать. Вот. Иисус идет по воде, говорит, Петр, пошли сюда. И Петр пошел. В своей реальности он не мог ходить по воде, а там мог. И очень многие, многое можем мы. Да. Поэтому нужны шастры, как на весла, как это, да. И здесь мы должны получить хождение по воде. Потому что сказано, что на ком там это Божие будет сопровождать чудеса и знамения. Проповедник, которые, вот, извините, куры, которых не сопровождают чудеса и знамения, говорит, это было в прошлом, этого нету. Да и это то же самое. И Бог в настоящем находится. Это сказать, что сейчас
каждого это может сопровождать, это как бы наглое утверждение, что Бог живой, и вот он сейчас тут же находится. Мы же так. И мы знаем, что среди нас даже находящихся есть чудеса и знамения. Вот Виктория, да, гирлянда замерзла, да? Ну что еще надо? Человек просто уверовал. Вот они чудеса. Здесь не 2000 лет назад, не 5000 лет назад, не 1500 лет. Здесь. Эти знамения над них, на одной нашей ядре, сколько угодно. И закрывают глаза и говорят, ой, это не от Бога. А вы знаете, что тогда, когда Петр пошел, другие, один пошел, другие говорят, знаете, они подумали на Христа тогда, он, наверное, от сатаны. Нет, там это есть, зафиксировано, почитайте. Они подумали, нет, Заратай, говорят, кто такой, он дух, или как там переводится, как привидение, ну что-то такое, месяц какая-то, да. Как только увидели, почему? Ну это работает такая зависть, если я не могу, значит, никто не может, а если может, значит, нечистая. Да Бог, они верят в такую славу в Бога. Да Бог очень сильный. Очень сильный. И да, вот эти вот все святые, они такие смиренные ходили, когда касалось их старой кармы, когда к ним что-то там и другую щеку подставляли. Но когда они несли Божие, вот эту реальность, они ходили со властью. Властью. Никого не боялись. И даже, знаете, хамили. Иисусы, когда это были, вот это они нападали, он им так очень резко и конкретно говорил, вот так, и вот ваше место. И Прабхупада тоже говорил, а вы эти ослы и негодяи, вот так, мудхи и нараттамы. И даже в книжке напечатали, как он говорил, он вот его тексты. Вот. Бог очень сильный. И со властью, и ничего плохого в этом нет, потому что когда человек это все несет, эту силу, понимаешь, что это не его, а Божье. Вот когда ты свое со властью и по-хамски несешь, это уже, извините, криминал. И хорошей кармы здесь не будет. И сразу посадят на место. Ни один, никто из них не смирился. Бхактивинода Такур. Вот Бхактивинода Такур. Знаете, против него сколько было недовольных? И церковь, и власти. И он их громил просто. Три силы против него рушились. Местная церковь, местная власть и англичане. И у всех были, потому что он был лидер. А каждый хотели, чтобы их жаловали. Церковь говорит, мы самые-самые вайшнавы такие. А это кто такой? Мировой судья. Власти тоже. Потому что он был, ну, авторитет. К нему шли. Но и англичане тоже. Надо, чтобы нас, англичан, боялись. Они как-то вот его... Ну, против не двух, а трех огней даже. Вот. И он мирился с реальностью? Нет. Он был недоволен. Он хотел, чтобы все были верующие, все поклонялись Кришне, и чтобы и все было хорошо. И англичане тоже, чтобы поклонялись Кришне. Он был недоволен. И у него были такие там... Вот. В общем, не на цыпочках ходил. И он был судья. Представьте, судья. Святой человек и судья. Судья – это должность такая, знаете, в грязи ковыряться, всех вот осудить. И очень быстро судил, и никто не мог его прикословить. Он за 20 минут всю однодневную норму делал. Всех судил, просто говорили дело, сразу приговор. Он все это знал. Ясность мышления. Горы Кишора, Даша Бабаджи, вообще говорит, не приходится. Бегал там по туалетам, чуть не по публичным домам, то есть с точки зрения, то какой он садху. Этот звали вообще лев, Бхактисиддханта Сарасвати. Смотрите, поза такая, да, сидит вот такой. Лев. Он там вообще всех громил. Карикатуры рисовал. И первый отдел этот, какой-то там, френч там, да, ему говорили, ты чего позоришь? Вот. Прабхупада, все они, смотрите, они не смиренны в этом смысле. Но когда у них что-то там приключалось, они там смиренные. Иисус, вот да Господи, да принеси там чашу, потому что, ну, о теле. Ну, Господи, ну вот как будет. А там, где он Господа спрашивал, пришел, лавки все пораскидал там, плеть у этих торговцев понагнал оттуда. Спрашивал Господа благословения? Нет.
Он ходил со властью, и апостолы ходили со властью. И вайшнавы должны ходить со властью. Но не своей властью, а Божьей. Потому что Божья власть не насильственна. Он просто приходил и говорит, этот город принадлежит Богу, и все. И корреспонденты записывали. Очень аккуратно надо быть в такой ситуации. Надо не отлучаться от места силы. Вот это место силы. Не отлучаться. Пока не наберешь силу. Пока не получишь Божье. А до этого против этикета нужен этикет. Потому что я это столько времени уже наблюдаю. Это будет, и это в будущем такое будет. Это через это надо проходить. Это входит в программу. Ну, в армии, да. Да, я говорю, вот человек, смотрите, говорит, он знает лучше меня проповедует. Вот лучше меня. Ой, вы знаете, что Шримад Бхагаватам читать надо 5 лет строгого режима под наблюдением. Вот. Прабхупада, как только видел инициативу, он сразу ее поддерживал. Сразу же. От тех, которые... Потому что инициатива, это и есть вот это Божье. Я хочу, вот я рискую. Я даже рискую. Получается, да? Если нет инициативы, я ничем не рискую. Как только я даю полномочия, как только я даю ответственность, это же ответственность. Я даю власть. Все. Вот только я что-то раз и не уследили, раз и взял ответственность и сделал. Значит, у меня уже власть. Ответственность и власть это две стороны одной медали. И поэтому говорят... Они не дают ответственности, чтобы не дать власти. Да, вот это, да. Не дают, чтобы не давать, ну, это надо понимать. А не то, что он мне вот там сэво не дают, сэво служение не дают. А что не дают? Потому что ты тогда имеешь какие-то права сразу. Поэтому не дают. Это везде это есть, это Кали-юга.
Если человек вот этой властью воспользуется так, как делегируется
делегирование. Есть такое понятие делегирование полномочий. Мы рассматривали, вот был такой Макаренко. Если я делегирую полномочия, я даю свою ответственность. Макаренко, помните? Беспризорник пришел, ему дает деньги, говорит, иди вот туда. Правда, отняли у него эти деньги. Беспризорник, который, кроме как воровать, знать ничего не знал. Ему тут дают деньги. И он сразу раз, и он у него в мыслях не то, что украсть, а вот донести до этого. И у него украли, он вернулся, сказал, плачет, вот, это не оправдал. Это называется дикша. Дикша, да. Да. Вот, да, я как-то этот аспект даже упустил. Они просто не могут,
не
да.
Могут
дать. Да. Мы думаем, что не хотят, вот это вот более правильно, они не могут дать. Потому что у них нет самих ответственности. Почему? Все по шастрам. Если все по шастрам, а ты что решил? Ты ничего не решил, значит ты не жил. Ты просто не жил, ты провел время. Это время украденное Майей. Ну как же, по шастрам. Шастра указывает на Господа, а не на самих себя. Очень просто. А с Господом там надо быть живым. Неужели все понятно? Я и сам не знаю все, а вам все понятно, интересно так. Если человек определится вот с остальным, он просто тянет как вакуум в это место. Господь просто бегать будет за человеком, чтобы благословить его. Мотивация, найти это риск. Ведь Махамайя говорит, не рискуй.
А, то есть критерий, если ты спокойно и благополучно, то скоро, значит, умер.
Нет, уже умер, все, уже умер, да. Уже закапывают. Каждый день, который пережидаем просто так, это просто еще лопаты земли, еще лопаты земли.
Ну,
беспокойство.
Ну, когда движение
никуда. Хочется спокойно, да, да.
Это, в принципе, критерий времени.
Человек остается телевизор, там козла забивать, скверики с пенсионерами, сериалы, шапочки для зим. Карма, вот слово карма означает, ты делаешь все правильно. Если неправильно и против Бога, это называется викарма. А карма, ты все делаешь правильно, как Бог написал. Но это не дает ничего. Неправильно. Есть история, когда у Кришны заболела голова. Что же делать-то, что же делать? И он говорит, мне поможет, если кто-то мне на голову там ногу поставит, голова пройдет. А и как это, Верховного Господа, на ногу. Это нет, это ж ват сразу, да? А те, которые там гопи любили, говорят, а сейчас не проблема, пускай в аду, но чтобы ему хоть на секунду-то повыше было. Неправильно они сделали. Когда Шри Чайтанья Махапрабху однажды дотанцевался от того, что весь в крови, бездыханный, я так вот и поперек прохода, вот так вот лег. И вот. Ему надо было реально реанимацию делать, что там какую-то акупунктуру, что-то какой-то массажик, иначе было. Но Господь так делает, чтобы доставить удовольствие, чтобы за ним ухаживали. Вот. А переступить через живое существо, это аппаратха, это все. Это, вот. И этот один там преданный, который... И надо было, чтобы переступить через него. А он лежит. А по-другому оказать помощь нельзя. Вот обратите внимание, оказать иногда помощь нельзя, не нарушив чего-то. Он взял... Просто перешагнул через него, ладно, пускай моя там карма, все ему сделал, а назад уже не вышел. Потому что, ну, а ему там уже и надо было в туалет, и кушать, и вообще он опаздывал уже там. Вот сидел, пока тот не очнулся, и поднялся вот раз. Ладно, из-за чего мы это делаем? Если из-за Бога делаем, можно нарушать все. Вся Бхагавад-гита это говорит. Он говорит, ты плюй ты на вот это все. И на эту йогу, и на эту йогу, и на эту. Ты просто меня послушай. Вот я этого хочу. Вот. Но для этого надо сначала завязать диалог, завязать разговор. И он нам предлагает. Он уже как талант сидит у нас. Но за него надо повоевать, чтобы так разговаривать. Потому что это будет диагностироваться как вялотекущая шизофрения. Есть такой термин медицинский. Вот, вялотекущая. Вот, просто человек верующий, просто ходит в церковь. Это диагноз вялотекущая шизофрения. Так и записано. Вот в энциклопедии, смотрите. Большой советской энциклопедии. А если человек еще начинает говорить со властью, то уже буйный. Уже буйный, его надо запирать. И запирали. Вот, вот у нас дома был, не знаю, кто-то знал, Харадваш. Харадваш. Он, кстати, так делал. Это на региональном совете его Кутшакти рассказывал. Человек первый раз заходит в храм, а там не храм, но просто какой-то домик такой. Он берет и дает ему деньги, как тот Макаренко. Он поворачивается и дает. Он говорит, о, а у вас тут что? Он говорит, о, как хорошо ты пришел. На тебе деньги, дает где-то 40 рублей по тем временам. 40 рублей, серьезно. Надо сливочного масла вот так. Первый раз видит человека, тот вообще первый раз зашел. И человек такой... В это время никогда так не поступали. Он приходит, и там еще не было такое время, что нельзя было найти это еще масло. И приносит. И не вздумайте пробовать, пытаться. Унесут деньги. У него сила была. У него сила эта Харадварша была. Потому что три раза его кололи до состояния растения в психиатрической больнице. Просто он ничего не мог делать. Вот так вот. Он был не человек. И 50 раз он сидел в тюрьме за сознание Кришны. Вот такой человек. В общем, божественная реальность, которая нам дана, это Богом обналиченная наша мечта, обналиченная. И никто на нее не может. Но сначала он надо, чтобы я ее дорожил. Ну тогда, если нет вопросов, ладно.